Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Христос воскресе! Дорогие радиослушатели, это светлое радио, Радио «Вера». И в этот светлый день со светом в душе я рад объявить вам, что программа «Исторический час» вновь в эфире. С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами поговорим об одной личности, которая имела в своей биографии и светлые, и достаточно сложные полосы, о человеке спорном, вызывающем дискуссии в науке, но, несомненно, ярком, несомненно, незаурядной личности, быть может, несколько недооцененной в нашей исторической литературе. Это князь Московский и великий князь Владимирский Юрий Данилович. А для того, чтобы мы могли поговорить о нем с чувством, с толком, с расстановкой, сегодня я пригласил к нам замечательного специалиста по средневековой русской истории, кандидата исторических наук Глеба Анатольевича Елисеева. Здравствуй, Глеб.
Добрый день. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Ну что же, я хотел бы начать с того, с чего мы обычно начинаем биографическую передачу. Мне хотелось бы услышать что-то вроде маленькой визитной карточки, принадлежащей человеку, о котором мы говорим. То есть в нескольких словах суть, самая яркая черта этого человека, которая характеризует его в истории.
Здесь достаточно сложный вопрос. Я, например, хорошо знаю вашу позицию, Дмитрий Михайлович, в этой ситуации, в вашей книге Рюриковича, и вы сумели обозначить Юрия Даниловича очень конкретным словом, назвав его «забиякой».
Но я не настаиваю.
Да. Например, Антон Анатольевич Горский, он в своей книге назвал двумя словами, даже тремя, «ослушник двух ханов». И это тоже одна из граней его биографии. Но я бы лично отметил другой момент. Я, может быть, тоже использовал одно слово. Я бы использовал слово «оклеветанный». Потому что Юрий Данилович Московский, старший сын Даниила Александровича Московского, одна из тех фигур, вокруг которой создалось слишком много мифов. Эти мифы лживы и лживы совершенно нарочито. Мы здесь обязаны, в первую очередь, летописанию его врагов и противников. Та биография, которая у нас укоренилась, которая, скажем, популяризировалась со времен Николая Михайловича Карамзина, это биография, которая зиждется на Тверском летописании.
Слушайте, очень хорошо, что в такой день, в день светлый, пасхальный, мы сможем пролить немного света на биографию человека, о котором писали много скверного. Ну, не только скверное, но, в частности, его обвиняли во многих политических грехах и, в общем-то, и в чрезмерной суровости христианской. Мы в этом разберемся. И первый мой вопрос будет все-таки не о начале его биографии, а вопрос, связанный, опять-таки, с образом этого человека, который бродит по умам, поскольку если какая-то историческая личность попала на перо крупному писателю, то образ, созданный писателем, будет гораздо прочнее усваиваться массовым историческим сознанием, чем образ, созданный академическим историком. И хорош был Карамзин, да, но он написал о Юрии Даниловиче не так уж много. Очень много написал о нем писатель Балашов, автор знаменитых исторических романов, посвященных возвышению Москвы. Если я правильно помню, то вот роман «Великий стол» как раз рассказывает, в частности, о политической биографии Юрия Даниловича. Там Юрий Данилович показан как великий гордец, честолюбец, человек, который ни по обычаю, ни по праву возжелал себе великих почестей. И вот именно это засело, по-моему, намертво в умах людей, потому что Балашов был все-таки незаурядной личностью в литературном плане. Насколько, вот в двух словах, потом будем в тонкостях разбираться, в двух словах, до какой степени вот то, что говорил Балашов, это правда?
очень и очень сомнительно. А портрет, который рисует Дмитрий Балашов, это портрет, опять-таки, сильно искаженный и, опять-таки, в русле все того же самого мифа, который складывался тверским летописанием. Тот кусок, который был обрисован в повести о Михаиле Тверском, который писал духовник князя Михаила Ярославича Тверского, и, естественно, писался с принципиальной неприязнью к московскому князю. Образ, который проистекает из внимательного, непредвзятого рассмотрения как существующих источников, так просто формального рассмотрения событий, не имеет никакого отношения к вот этой идее гордеца, идее человека, который попытался захватить неположенное ему. На самом деле сама идея исходит только из одной простой мысли, что не имел права племянник претендовать на то, что должно принадлежать дяде. Но прецеденты там уже были, и в 1248 году, например, Михаил Храбрит прекрасно сбросил с Владимирского престола своего дядю Святослава Всеволодовича, который так и не смог до конца жизни Михаила занять, опять-таки, Владимирский стол. То есть прецеденты были.
Да, и сам продержался на нем совсем недолго, погибнув в боях с литовцами, да?
Да.
Насколько
я
помню.
Это была историческая случайность, но прецеденты были. Прецеденты были не только... А уж какое количество в предшествующий век было конфликтов между братьями, которые
претендовали... Двоюродными, троюродными, дедем, да.
Да нет, ну просто вот конфликт между Дмитрием Александровичем и Андреем Александровичем, который залил всю Русь кровью, это близко не лежит к тому, что делал Юрий Данилович. Там была катастрофа, Андрей Александрович просто... так с завидным упрямством приводил татарские рати на Русь с диапазоном где-то в несколько лет. Причем одной из них была Дюденева рать, которая по своим результатам была чуть ли не страшнее Батыева нашествия.
Ну, возвращаясь к нашим князьям, князьям московским и их современникам, да, в истории Руси были такие страницы, слава богу, впоследствии все-таки христианское чувство наших князей помогало преодолеть весь этот грех, совершенный ими, но прежде, или их предками. Все-таки они находили возможность помириться, примириться. Но другое дело, что существует отношение потомков, которые рисуют и перерисовывают эту историю. Ну вот, на мой взгляд, Балашов, поистине великий писатель, который создавал этот образ, он в большей степени любил Русь провинциальную, то есть ему нравился господин Великий Новгород в сиянии его древней славы и богатства, ему нравилась Тверь старая, Тверь богатая, конечно, он должен был очароваться, он очаровался светлым образом Михаила Тверского, большого русского святого, а Михаил Тверской все-таки был в тяжелейшем конфликте с Юрием Даниловичем, и на мой взгляд, вот это очарование великой немосковской Русью заставляло его находить аргументы против Москвы. Он говорил, да, Москва должна была победить, потому что в Москве было чувство объединения, потому что в Москве был Сергий Радонежский, потому что Москва вывела Русь на Куликово поле. То есть с точки зрения вот такой большой картины истории Руси, да, так должно было быть, но обидно.
Но при этом, даже с чисто формальной точки зрения, вот тот же самый господин Великий Новгород в ситуации конфликта между Михаилом Ярославичем Тверским и Юрием Даниловичем Московским, на чьей стороне находится Великая Республика? Она строго и упорно находится на стороне Юрия Даниловича. Она приглашает его к себе, она воюет за него, она ложится за него костьми во время обороны Торжка в 1315 году, когда напрямую Михаил Ярославич и татарским воинам говорят, ляжем все костьми, но Афанасия Даниловича, брата Юрия Даниловича, и Федора Святославовича, князя Ржевского, который обороняет Торжок, не отдадим.
В данный момент я хотел бы напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что в эпоху русского средневековья два современных имени, Юрий и Георгий, были в сущности вариацией одного имени, и в летописях нередко даже давали какую-то среднюю переходную форму «Георгий». Гюргий. Вот Юрий Данилович, соответственно, был не только Юрий, но и Георгий. И поэтому его тезоименитный святой – это святой Георгий Победоносец. Я думаю, будет правильным, вот начиная говорить, а мы начали достаточно бурно говорить об этой личности, она задевает эмоционально, все-таки достаточно яркая, неординарная была личность. Так вот, начиная говорить о ней, будет правильным все же сначала послушать тропарь святому Георгию Победоносцу, небесному покровителю Юрия Даниловича. Дорогие радиослушатели, это Светлое Радио. Мы разговариваем с вами в светлый день Пасхи. В студии с вами я, Дмитрий Володихин. В эфире передача «Исторический час». И мы обсуждаем вместе с замечательным историком Глебом Елисеевым одну из крупных личностей русского средневековья, великого князя Юрия Даниловича. Ну что ж, а теперь, я думаю, стоит перейти все-таки к корням Юрия Даниловича. Он принадлежит к числу потомков выдающегося политического деятеля, князя Даниила Московского, который вообще основал московский дом князей Рюриковичей и сделал Москву достаточно крупной единицей на политической карте Руси. До него Москва была чем-то малозаметным.
Да, это именно так. Ну, плюс к тому, естественно, он является внуком Александра Невского, как большинство из князей великих предшествующего периода. Я думаю, что он достойно продолжил дело своего отца. На момент смерти Даниила Александровича в 1304 году князь Юрий уже, он родился в 1281, он уже является достаточно заметным политическим и военным деятелем. Он является переславским князем. Ни много ни мало он сидит на одном из важнейших столов для московского княжества.
А когда-то переславским князем был Александр Невский.
Да. Соответственно, все это помнят хотя бы по фильму соответствующий элемент. И, например, в 1305 году ему пришлось столкнуться с достаточно сложной коллизией по защите Москвы и московских интересов.
Вот здесь уточни, вот умирает Даниил Московский, это 1304 год. Да. Сколько лет в этот момент Юрию Даниловичу?
Ну, 1281-го, соответственно, считаем. Вот получается 23-24 года.
Он старший сын
самый старший сын Данила
Александровича. Данила Московского, да. Вот любопытная вещь. Любая политическая деятельность для русского средневековья, для вообще всей допетровской эпохи, это деятельность семейная. Когда умирает Даниил Московский, он ведь оставляет довольно обширное потомство, и рядом с Юрием Даниловичем должны бы несокрушимой стеной стоять его братья. Кто там у него из семьи, и насколько они были с ним союзны?
Ну, практически большинство братьев, в первую очередь Борис и Иван, несмотря на... Ну, Иван, на самом деле, будущий Иван Данилович Калита, вот это человек, который всю жизнь предан своему брату. Он был самый младший, но он строго выполнял все его указания и во многом наследовал совершенно справедливо. А в отношении Бориса были трудности в этом плане. Почему? Потому что... период конфликта, который неожиданно возник между великим в тот момент князем Тверским и Владимирским Михаилом, по какой-то причине братья рассорились средний брат Александр и Борис, а на какое-то время они даже отъехали к Тверскому князю, но Александр быстро умер, а Борис вернулся и после этого опять-таки остается верным постоянным соратником своего брата. А Афанасий, оставшийся брат, был точно таким же там верным соратником-оруженосцем, человеком, который мог погибнуть за дело брата во время осады Торжка, в тот момент, когда Юрий Данилович еще и находится в Орде и, по сути дела, является заложником политики ханов, которые явно ему не благоволят.
Итак, можно констатировать, что братья, сыновья Даниила Московского, Юрий Данилович и... его ближайшая родня, это, ну, за некоторыми исключениями, конечно, все-таки семья дружная. Бывало, ссорились, но в целом стояли друг за друга. И так они сталкиваются с тем, что вот папа скончался, и надо оборонять его наследие. От кого, почему, кто покушается на Московское княжество, которое после Даниила Александровича действительно стало довольно значительным по территории?
Охотников оказывается огромное количество со всех сторон. Есть смоленские князья, которые покушаются на, судя по всему, присоединенный еще в 1291 году Можайск. Князь Святослав Глебович Ржевский Можайск захватывает, но его оттуда выбивают. Можайск после этого отходит, наконец, к Москве.
Точно, вот так отходит, да, твердо, без вопросов.
Все, после этого уже никаких вопросов не возникало. Рязанские князья, несмотря на то, что в плену находится рязанский князь Константин, но они упорно покушаются на Коломну, которая отходит к Москве. И на самом деле только уже потом в конфликт с внуком князя Константина, с которым, на самом деле, связана одна из таких достаточно мутных историй, которые всегда ставят, опять же, в укоризну князю Юрию Даниловичу. Он умер, находясь в московском плену. Обычно принято говорить, опять-таки, следуя инерции летописания, в первую очередь Рязанского и Тверского, о том, что князь Константин был убит. Убит он был, умер, никто толком не знает.
Ну, то есть рязанцы и тверичи, они в Москве в этот момент не были, да, и просто написали худшие варианты всех возможных.
Написали худшие варианты, из которых возможен, при условии, что потом Юрий Данилович достаточно спокойно взаимодействует с наследником князя Константина, с рязанскими князьями, подписывает, наконец, договор, после которого Коломна остается на...
За Москвой.
Москвой, да, за Москвой. Явно бы это не произошло, если бы там было, безусловно, такое наглое, откровенное убийство.
То есть, видимо, вот обвинение в этом преступлении, оно недостаточно основательно. То есть, версия, которую делает Юрий Данилович злодеем из-за того, что он убил своего пленника, под собою, в общем-то, имеет очень зыбкую почву. И, видимо, от этого обвинения стоило бы Юрия Даниловича освободить.
Скорее всего, хотя, ну, опять-таки, вот в источниках написано, в некоторых источниках написано, это навсегда останется такой дискуссионной проблемой. Равно как и более поздние ситуации, связанные с якобы виной Юрия Даниловича, когда там отдельные историки пишут, что там Юрий Данилович чуть ли там не самолично убил князя Михаила Ярославича в Орде, что не... что не позволяет себе писать даже тверские летописцы.
Доберемся да. до этого. Вот,
то есть это не более чем такое постоянно усиливающееся эхо клеветы. Вот любая сплетня, у нее есть, к сожалению, такая нехорошая особенность увеличиваться. Увеличиваться, возрастать в геометрической прогрессии. Вот и любые действия князя Юрия Даниловича, благодаря действиям его активных политических противников, они были в этой ситуации без конца усиливавшимися вот такими клеветами, такими слухами.
Ну что ж, мы возвращаемся к ранним годам его правления, когда он держит оборону. Держит оборону от Смоленска. В общем, сначала конфликтует с Рязанью, потом все-таки мир был заключен. Но это не основные противники.
Да, не основной противник. Ну, Орду не берем, Орда, она всегда есть Орда, и в этой ситуации на самом деле-то с Ордой реально и напрямую никто не старался враждовать, потому что понимали, ну, принципиальное неравенство сил. С Ордой старались действовать дипломатически, выгадывать, старались подкупать вельмож, старались подольститься к хану, то есть разница в мощи была слишком хорошо заметна по сравнению с русским княжеством.
Но,
был
в общем,
враг номер один.
В общем, взвод на дивизию не нападает.
Да, да. И все прекрасно понимали, кто взвод, а кто дивизия. Был враг номер один. Было Тверское княжество.
К сожалению, была да. такая междоусобная распря между Тверью и Москвой. Кто ее начал и почему?
А распри была связана, например, с одной действительно простой вещью. Юрий Данилович неожиданно попробовал совершить очень хитрый политический ход. По идее, если бы его отец прожил хотя бы еще какой-то период времени и пережил предшествующего великого князя Владимирского, городецкого князя Андрея Александровича, он, безусловно, стал бы великим князем Владимирским. Со всеми правами и привилегиями, которыми полагались, в том числе там, с правом сбора дани, выхода в Орду. Однако Данил Александрович умирает, и Юрий Данилович решает вот просто нахрапом использовать эту ситуацию. Он отправляется в Орду для того, чтобы попытаться получить ярлык на великое княжение. Но в этот момент, еще при достаточно очень скептически относившемуся и жестко относившемуся к своим русским данникам хане Тахте, это не проходит. Князем назначают Михаила Ярославовича Тверского, который, ну, по закону должен был быть он, потому что он дядя, он старший, он сын великого князя Ярослава Ярославича, то есть и по отчине, и по дедине он, по идее, должен быть великим князем.
Законный наследник,
да,
скажем
закон так. Законный наследник, ну, там даже в очереди был еще и Михаил Андреевич, нижегородский князь, сын предшествующего великого князя Андрея Александровича.
Но он уже в этот спор не вступал.
Да, он уже в этот спор не вступал. Почему? Потому что, ну, все были несколько поражены вот этой вот выходкой Юрия Даниловича, и в тот момент она не сработала, но лиха беда начала. Это заявление, оно прозвучало громко. Это было заявление Москвы на лидерство. Это было заявление от одного из достаточно успешных и активных русских князей, хотя и молодых.
Вот вопрос. Я помню, что одним из поводов для борьбы между Москвой и Тверью был спор из-за Переславля-Залесского. Что первым случилось? Юрий Данилович заявил себя претендентом в великие князья, и это не прошло. Или все-таки Тверь сначала напала на Переославль и захотела его поставить под свой контроль?
Разговор о постановке под контроль Переславля-Залесского был связан с тем, что переславские земли, они при еще Даниле Александровиче оказались, по сути дела, выморочными. При князе Иване Дмитриче Переславль остался бесхозным, но в завещании князя Андрея, великого князя, было сказано, что да, Даниил Александрович может управлять Переславлем, может сажать туда кого-то своих сыновей до того момента, пока не проявит свою волю новый великий князь. А новый великий князь Михаил Ярославович сказал, что освободите Переславль в этом плане.
Вот вы против меня выступили, теперь я вас Переславль отберу.
Этот Переславль. И дело началось до прямого военного столкновения, во время которого Тверское войско понесло достаточно большие потери. Был убит, например, во время битвы у Переславля очень крупный воевода Тверской Акинф Великий, и тверичи потерпели достаточно такое чувствительное поражение, которое повлекло за собой целую череду бесконечных военных столкновений, бесконечных военных конфликтов, которые были связаны с тем, что Юрий Данилович де-факто не признал ярлык Михаила Ярославовича на великое княжение.
Ну что ж, хотелось бы несколько отвлечься от череды политических усобиц, в то время сотрясавших Русь, и напомнить, что сегодня у нас светлый день, и я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит мелодия Николая Андреевича Римского-Корсакова «Светлый праздник». Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прервем нашу беседу, но буквально через минуту вновь встретимся в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».